Одна ночь в пустыне Святой Горы.
Передача шестая. Отче, мир, слыша такие рассуждения, выражает сомнение и неверие. Существует множество богословов и даже лиц духовного звания, не соглашающихся с ними, утверждающих, что они не для мира, и при этом ссылающихся на святых отцов. Они разделяют отцов на постников и социальных служителей и предпочитают мирской жизни последних, поскольку их учение более приземленно, в то время как учение первых постников пригодно для монастырей. Не знаю, насколько такие рассуждения истинны. Вы затронули огромную тему, имеющую много разных сторон и аспектов, и, следовательно, требующую значительного времени. Однако я не могу не предложить нескольких общих ответов. Прежде всего, отец мой, невозможно разделять отцов на постников или мистиков и социальных служителей. Так же, как нельзя разделять богословие на мистическое и немистическое, и духовную жизнь на монашескую и мирскую. Иными словами, одни учения даны, мол, для мира, другие – для монахов. Все богословие православной Восточной Церкви является мистическим, и вся духовная жизнь – аскетической. Следовательно, все святые отцы имеют одни мысли, одно житие, одно учение. Все обрели блаженное состояние боговедения, все облеклись во Христа, и во всех них живет и действует Святой Дух. Стало быть, отцы-постники всегда являются социальными служителями, и так называемые социальные служители непременно постники. Общественная деятельность отцов – безусловно результат подвига. Все те, кто занимается общественными делами, представляют собой не просто социологов или же психологов, или моралистов, или педагогов, но богословов в полном смысле этого слова. Они живут прежде всего для Бога, и затем пытаются помочь человеку жить для Него. Итак, их социальное служение – вид богословия, жизнь во Христе, жизнь во Святом Духе и жизнь в Церкви. Поистине Церковь – место православного богословия, и богословие – голос Церкви. Все отцы обладали одними и теми же чертами. Для них характерно было православное богословие, церковное сознание и священническое и монашеское служение. Следовательно, большая ошибка состоит в том, чтобы разделять их непременно на постников и общественных деятелей, поскольку такое членение имеет огромные последствия в духовной жизни и приводит к хуле на Святого Духа. Не считаете ли вы, что некоторые отцы, как, например, святители Василий Великий и Иоанн Златоуст, которые часто говорили проповеди на социальные темы, находились намного ближе к народу? Разумеется, так. Однако, как сказал ранее, следует сделать несколько необходимых уточнений. Во-первых, это не означает, что они не жили в слезах, молитве и посте. То есть их общественное учение неотделимо от их внутренней жизни. Нельзя расчленять святого отца по причине того, что иногда его можно рассматривать как социолога, а иногда как моралиста. Существует огромная разница между социологом и богословом. Ими движут различные причины и мотивы. Их антропология сильно отличается. Во-вторых, если некоторые из отцов говорили проповеди в основном на социальные темы, они делали это потому, что получили от Бога вразумление так говорить с конкретным человеком, жившим в конкретной стране. Мы не должны забывать о том, что слово пророка, апостола и святого произносятся по мере зрелости и духовности народа, которому обращено. Если слово имеет некоторое несовершенство, это объясняется не особенностями подходов и образом мыслей святого отца, но неспособностью мира вместить что-либо большее. Не тем, что этого не знает отец, но тем, что это не может понять стадо. Подчеркну, что во многих социальных делах ясно проявляется дух исихазма. Чтобы быть более конкретным, остановлюсь на случае со святителем Иоанном Златоустом, о котором ты упоминал немного ранее. Святитель Иоанн Златоуст считается общественным деятелем, его творения могут читать все. Многие связывают его учение с различными социальными и этическими проблемами. Однако не знают того, что он проводил безмолвную подвижническую жизнь в посте, слезах, скорби, непрерывной молитве, памятовании о смерти и так далее. Если кто-нибудь из монахов-безмолвников прочитает его труды, он тотчас распознает отца исихаста. Процитирую вам отрывок из его святого учения и затем сделаю несколько комментариев. Он говорит о молитве, общее учение о молитве, ее достоинстве, о том, что для стяжания плодов нужно иметь ум собранный в сердце, сокрушенное в чувстве покаяния. Великое оружие – молитва, сокровище безупречное, богатство, никогда не растрачиваемое, пристань безмятежная, основание тишины, корень, источник и мать бесчисленных благ – вот что такое молитва, более крепкая, нежели само царство. Молитва же, говорю я, не представляет собой нечто вялое и исполненное нерадение. Она совершается с воздетыми к горе руками, скорбящей душой, собранным умом, ибо, будучи таковой, она восходит на небо. Итак, будем возгревать совесть, скорбеть душой, помня о согрешениях, скорбеть не для того, чтобы расстраиваться, но чтобы подготовиться и быть услышанными, чтобы поститься и бодрствовать, и достигнуть самих небес. Ничто так не отгоняет нерадение и рассеянность, как скорбь и печаль, со всех сторон сжимающий ум и возвращающий его внутрь себя. Подвязающийся так и много молящийся такой молитвой сможет стяжать в своей душе радость. Далее он говорит о том, что только тогда человек получит дерзновение в молитве, когда понудится считать себя хуже всех. «Вот что отец мой говорил величайший исихаст», — продолжал пустынник. Отметим несколько моментов. Во-первых, Златоуст тесно связывает молитву со скорбью душевной и собранным умом. Для совершенства молитвы ум нужно вернуть в самое себя от рассеянности. Во-вторых, чтобы эффектным было действие внутренней молитвы, необходима вначале теплота сердечная, о чем говорилось ранее. Сердце возгревается, ум возвращается, и мы предаемся молитве. В-третьих, эта теплота сердечная приходит вместе с памятью о грехах, с самоукорением, с чувством, что мы хуже всех остальных, ниже любого создания. Только когда мы живем в молитве, мы приобретаем духовную радость, благодать Христову. Узнаете отца исихаста? Я поражен прочтением и анализом этого места из сочинения Златоуста. На меня произвела впечатление мысль святого отца. Можно мне внести ясность? Разумеется. Это не личное мнение святого Иоанна Златоуста, но учение Церкви через него. Мы не можем говорить о мыслях отцов таким образом, как если бы считали их философами, социологами, моралистами, но ведем речь об учении отцов как членов славного тела Христова, просвещенных Святым Духом. Живя в Церкви, мы уничтожаем безличностное и действием Святой Троицы становимся личностями. И ум просвещается и делается амвоном Святого Духа. Каждое великое дело в Церкви начинается с послушания. Отцы свободу свою подчинили Богу, изменились и стали орудиями Божиими, и жили и проповедовали для того, чтобы помочь и другим. Благодарю за поправку. Окажите любовь, объясните мне еще кое-что. Ранее мы сказали о том, что если монах-пустынник прочитает сочинение, например, святителя Иоанна Златоуста, он узнает отца-подвижника. Почему мы не можем уловить этого, но считаем таких подвижников, как Златоуст, чисто общественными деятелями, далекими от внутреннего делания? Это происходит потому, что в нас не изобилует Святой Дух. Священное Писание, труды отцов написаны просвещенными Святым Духом, и, следовательно, истолковываются и становятся понятны только при его озарении. Тот, кто имеет разум отцов, в ком действует Святой Дух, читая какой бы то ни было труд, какого бы то ни было отца, Святым Духом определит исихаста, постника, друга Господня. Святые узнаются только святыми, ибо ведут сходную жизнь, обладают общим опытом, одинаковым способом выражения. В словах, которые ими используются, и иногда в способе выражения, улавливается благодать, преизбыточствующая во Святом Отце. Так, если человек, имеющий опыт, видение Бога, прочитает молитвы святителя Василия Великого, содержащиеся в названной по его имени Божественной литургии, он поймет, что святой видел нетварный свет, хотя и не говорил об этом непосредственно. Если же различные святоотеческие труды изучают социологи или моралисты, не имеющие Святого Духа, они начинают разделять и обосабливать их. Мне кажется, что такое изолированное, фрагментарное использование творения отцов вне аскетического духа с целью подтвердить наши нечистые и антропоцентрические взгляды является величайшей ересью. Когда мы рассматриваем отца вне аскетического, покаянного и тому подобное духа, мы разделяем его. Каждое же разделение – изменение. Так поступают все еретики. Они используют цитаты, не понимая их, не обладая условиями для правильного истолкования. Следовательно, для осуществления сегодняшнего лозунга «назад к отцам» нужно не только простое изучение святоотеческих текстов, но и усилия к подражанию их жизни. Жить в Святой Церкви, в святых таинствах и святых добродетелях, чтобы перестать быть безличностными и стать личностями, достойными членами Христа. В этот момент подле нас появился благодатный послушник и спросил, что принести для меня. Старец чрезвычайно увлекся и забыл соблюсти необходимый монашеский долг гостеприимства. Преподнести что-либо в качестве благословения, чтобы ты благословил это и вместе с тем получил благословение его келии. Однако столь духовной была беседа, что старец совсем упустил из виду обычай. «Принеси что-нибудь отцу». «Что принести, отче? Лукум, варенье или что другое?» Отдав соответствующие указания, старец стал расхваливать своего послушника. «Я недостоин иметь таких послушников. Господь, опечаленный моими грехами, послал мне ангелов. У меня нет послушников, но ангелы, которые служат мне. Как мне благодарить Всесвятого Бога? У этого послушника, только что приходившего, мысли малого дитяти, что совершенно необходимо занимающимся умной молитвой, о которой мы ведем речь. Святые отцы учат, что желающий спастись должен стать безумцем. Мы безумные ради Христа, то есть, по словам Христа, юродивым или ребенком. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное. Хотя все мы и впали в великие грехи, однако по благодати Святого Духа можем приобрести духовное отрочество и детский разум в отношении зла. В плотской жизни человек с юности постепенно стареет, в то время как в духовной, очищаясь от греха, который старит человека, становится молодым, дитяти. Послушник принес блюдо с благословением каливы, лукум и немного воды. Я взял стакан в руки, попросил благословения у старца, сказав: «Помолитесь, чтобы я стал дитятей или безумцем». Есть моменты, когда не можешь молиться вообще, когда не имеешь. Тогда чувствуешь необходимость лишь просить молитв и благословения. Это переживаешь на горе. Не молишься, но просишь молитв. «Благословите, Господь благословит», — отвечает тебе. Недобрый день, добрый вечер, доброй ночи. Почти единственными в своем роде иными вариантами являются доброго терпения, бодрствования, доброго рая, доброго конца. В те минуты, когда я просил благословения и вкушал сладчайший лукум, я говорил про себя: долгих лет жизни старцу, живи, чтобы жили и мы, грешные. Воцарилось глубокое молчание. Было ясно, что старец творил Иисусову молитву. Казалось, он находился в божественном плену. Мне было весьма трудно заговорить, однако необходимо. «Отче, побеспокою вас и продолжу. Знаю, что мое присутствие некоторым образом чуждо этой среде. Я паразит, который осложняет вашу жизнь и... Нет-нет». Не говори так, ибо мы принимаем вас, как наших братьев, живущих в миру, подвязающихся добрым подвигом и имеющих благодать от Господа. Как можно сравнивать нашу благодать с вашей? Тем не менее, вы имеете большую благодать, нежели мы, ибо где умножилось беззаконие, преизобилует благодать. Господь изливает на вас большую милость, чтобы удержать вас в своей любви. Вас больше любит Господь. Воспринимая это как выражение вашего смирения, сказал я, побежденный его любовью и смирением. Однако хочу вернуться к тому, о чем мы вели беседу ранее. Вы указали на возгревание сердца, на то, что оно бывает при мысли об аде, рае, своей греховности и тому подобное. Не создает ли это проблемы? Ведь до того мы говорили, что нам нужно творить молитву без образов. Ум должен быть не рассеянным. Не помешают ли такие мысли чистоте молитвы? Прежде всего хочу подчеркнуть, что они не являются мыслями, просто мыслями. Это не образная, но умная деятельность. Мы не просто размышляем, мы живем. Например, размышляя как-то об аде и о том, что он, самое подходящее место для меня по причине бесчисленных моих грехов, я оказался в том беспросветном мраке. Я испытал его невыносимую тяжесть и непередаваемое страдание. Когда же я пришел в себя, в Вся моя келья издавала зловоние. Вы не можете понять адского смрада и муки осуждения. Я все более сознавал, что нахожусь подле святого старца, который держит свой ум в аде. Не хотелось прерывать его просьбой дать объяснение. Возгревание при посредстве таких мыслей совершается до молитвы. Ибо когда начинается в теплоте сердечная молитва, возбраняется любая мысль на такие темы, и мы стараемся свести ум и сердце в слова молитвы. Таким образом достигается безобразность, о которой столько говорили отцы. Ум характеризуется отсутствием привидений и мечтаний. Внутренняя молитва – подвиг. Она укрепляет верующего в его борьбе с дьяволом, вместе с тем сама являясь скорбной и кровопролитной борьбой. Мы стараемся сосредоточить ум в слова молитвы, чтобы сделать его немым и безгласным при каждой мысли, все равно благой или злой, которую приносит нам лукавый, то есть чтобы не прислушиваться к идущим извне помыслам и не отвечать на них. Нужно совершенно пренебречь помыслами и не желать собеседования с ними, любым способом достичь полного безгласия ума, поскольку только так можно сохранить душу в безмятежии, так что молитва будет действовать эффективно. Известно, что из ума мысли направляются в сердце и тревожат его. Встревоженный ум тревожит и душу. Подобно тому, как ветер поднимает волны на море, вихрь мыслей вздымает бурю в душе. Для внутренней молитвы необходимо внимание. Вот почему отцы говорят о соединении поста и молитвы. Пост держит ум в постоянном бодрствовании и готовности на всякое благое дело. Молитва же привлекает божественную благодать.